Дорогие братья и сестры, мое желание вместе с вами поразмышлять над местом из Священного Писания, которое записано у Иакова, в послании Иакова с 16 по 18 стихи. Прочтем эти три стиха. Послание Иакова, 1 глава, с 16 по 18 стихи. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Святов, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Чуть раньше в этой главе Иаков сразу же начинает свои размышления о том, как трудно приходится в жизни верующему человеку. И тогда, когда эти трудности приходят, особенно он подчеркивает это в 13 и 14 стихе, он говорит: «Ни в коем случае не допускайте мысли, что эти трудности приходят непосредственно от Бога, что якобы Он является автором этих трудностей, которые мы обычно называем испытаниями или же искушениями. Господь, – говорит он в 13 стихе, – никого не искушает. В искушении никто не говорит: Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Реальность такова, то есть настоящее, в чем мы живем, таково, что мы, к сожалению, ее не замечаем. То, что является невидимым, является вечным, является истинной, настоящей реальностью, она не подвластна нашему физическому глазу, и поэтому часто, особенно тогда, когда мы находимся в стесненных обстоятельствах, нам трудно это заметить. Но вместо этого мы обращаем внимание на то, что мы можем пощупать, на то, что мы реально ощущаем нашими всеми органами чувств, нашими глазами, нашими руками, обонянием, наконец. Тогда, когда наши обе ноги на твердой поверхности, нам хорошо. Но убери эту твердую поверхность, окажись мы, скажем, где-нибудь на зыбучем песке. И вот здесь уже само наше самообладание, уверенность в себе и, может быть, даже уверенность в Боге могут поколебаться. Иаков предлагает нам одеть другие очки, через которые мы могли бы смотреть на мир. Лучше было бы всего назвать эти очки очками веры. Он говорит: через линзы этих очков все предстает совсем в другом свете. Помните, что тогда, когда вы смотрите на мир своими собственными физическими глазами, вы можете подпасть под обольщение. И поэтому, продолжая вот этот разговор об искушении в 16 стихе, самой первой фразой звучит фраза «Не обманывайтесь». И эта фраза обращена именно к нам: «Братья мои возлюбленные». Мы помним, что в Новом Завете особенно много предупреждений относительно обольщения, то есть обмана. И эти предупреждения звучат прежде всего христианам, потому что сатана будет пытаться обольстить, то есть обмануть, если можно, то даже и избранных. Повторюсь, наша природа такова, что мы подвергаемся обману, но наш жизненный опыт, Священное Писание, все то, что даровано нам благодатью Божьей, должно подсказывать, что мы должны быть выше этого. И даже тогда, когда проблемы одолевают нашу жизнь, мы должны остановиться и подумать, какова истинная, какова настоящая реальность, которую, может быть, мы ни разу не видели. Но если мы ходим верою, а не видением, то тогда это осуществление ожидаемого и уверенность. Уверенность-то как раз в чем? В невидимом. Мы не видим, но тем не менее любим Его, то есть Иисуса Христа. Мы не видим, но тем не менее знаем, что есть небесный град. Мы никогда не видели нашего воздаяния, но знаем, что оно намного прекрасней всех наших банковских сбережений вместе взятых. Мы никогда не были в нашем небесном, в нашей небесной обители, но тем не менее мы убеждены, что никакой дом здесь, на этой земле, никогда не сравнится по своему убранству и по своей красоте с тем, что Господь приготовил для любящих Его. Итак, мы ходим верою, невидением. И здесь Иаков говорит: не обманывайтесь, то есть не поддавайтесь вот этому обману. Тогда, когда приходит искушение, первым делом, прежде всего, примите решение основываться на том, что Господь говорит, а не на том, что вы видите. Решение не поддаваться на обман. Это похоже на то, как, скажем, бывалый детектив заходит в запыленную комнату, в которой произошло что-то ужасное. Для обычного человека эта комната не представляет никакого интереса. Темно, да и темно, ночь на дворе. Он заходит в эту комнату и видит, ну, здесь нужно убрать, здесь разбитое окно, нужно было бы вставить это окно. Наверное, в этой комнате давно не жил никто, а здесь, наверное, чей-то след. Да какое это имеет значение? Главное, чтобы все было чисто, лучше было бы включить свет. Такие мысли его одолевают. Но не так подходит к делу, повторюсь, умелый детектив. Он смотрит на ту же комнату и видит, ага, здесь след, и этот след довольно-таки свежий. А так как вот здесь вот разбита оконная рама, то, скорее всего, именно таким образом преступник выбрался из этой комнаты. А здесь вроде бы видны следы крови, и здесь действительно, скорее всего, произошло что-то ужасное. Глаза веры. Глаза опытного христианина отличаются от глаз обычного человека, обывателя. Итак, будем беречься обольщения. Тогда, когда приходит искушение, у нас есть обольщение попасть под обман. Легко поддаться обману, когда вокруг нас окружают неблагоприятные обстоятельства. Однако мы должны бодрствовать. Сатана пытается все это использовать в своих целях. Друзья мои, о чем нам необходимо помнить тогда, когда приходит искушение? О том, что Бог не может быть его источником. Бог сам не искушается и никого не искушает злом также. Это противоречит его природе. До сих пор существуют люди, которые разными богословскими инсинуациями пытаются поставить Бога под суд, написать на него некую кляузу, посадить его на скамью подсудимых. Даже книги целые выпускаются на эту тему. Но мы должны помнить, что сам Господь является Отцом Святов, и в Нем нет абсолютно никакой тьмы. Решение наше должно быть твердым даже в самые трудные обстоятельства держаться Его и понимать, что Господь никогда нам, детям Своим, как любящий Отец, тогда, когда мы попросим чего-то благого, не подсунет, не подкинет, не подложит нам чего-то нехорошего. Второе решение, о котором говорит здесь Иаков, это решение признать Божью благость. Это вновь-таки говорит о том, как нам настроить свое сознание. Это 17 стих, мы только что его прочли, я его напомню. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходят свыше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Итак, первое – бодрствовать, второе – принять решение о том, что бы Господь мне ни давал, является для меня благом. Даже тогда, когда это кажется абсолютно противоположным. Помните, как Иов говорил, неужели благое я буду принимать от Господа, а худое, ну, мы могли бы сказать в свете вот этих слов Иакова, а то, что кажется мне худым, то, что благим на первый взгляд, ну уж никак не кажется, худое неужели не буду принимать? Тогда, когда Господь что-то дает, Сатана пытается, конечно же, это извратить. И он пытается нам предоставить какую-то пустышку, какое-то извращение. Сам он не может ничего создать, и поэтому все, что он может сделать, это извратить, изувечить дары Божьи. Благое желание, он его берет и ставит совсем в другие рамки, выводит из пропорции. Например, хорошее желание покушать, оно необходимо нам, потому что иначе мы не сможем иметь жизненную энергию. Но сатана берет его, увеличивает до невообразимых размеров, и вот мы уже знаем, к чему это может привести. К греху объедения. Хорошее желание поспать, и сон необходим для нашего здоровья, он запрограммирован в нашего физического человека, но тогда, когда приходит сатана, вновь-таки он берет это желание и увеличивает его до невообразимых размеров. Оно становится незаконным и тогда может привести к лени. Сатана всегда приводит нас к сомнению относительно того, что Бог является настоящим источником благих даров. И в этом отрывке Иаков напоминает нам о том, что Господь всегда, что бы Он ни давал, Его даяние благо для нас. Сатана пытается в этом посеять сомнение. Сам предлагает пустышку, как я уже сказал, за которую потом приходится дорого расплачиваться. Но в то же время на Господа наговаривает, что он не может ничего хорошего подарить. Помните, как он заморочил голову Еве? Каким образом она поверила, что действительно то, что Господь ей предлагает, это неблагое, и то, что сатана может предложить в виде вот этого запретного плода, на самом деле это очень хорошее. Помните, каким образом в искушении Иисуса Христа Он даже Его пытался подвергнуть на грех? Мол, неужели ты не видишь, что ты голоден? Достаточно одного твоего слова, может быть, одной твоей мысли, чтобы вот эти камни превратились в хлебы. Неужели ты не воспользуешься этой силой, которая у нас есть, которая есть у тебя, как Сына Божьего? Мы, говорит Иаков в этом отрывке, должны полностью довериться нашему Отцу и понять, что даже тогда, когда нам бывает трудно, все равно это самое лучшее для нас. Все, что Он не делает, это благое. Нам не нужно кто-то другой, не нужна какая-то другая личность, кроме Бога, для того, чтобы ответить на все наши нужды. Именно тогда подходит дьявол, и он говорит: «Ты голоден? Пожалуйста, есть способ удовлетворить свою нужду». И здесь-то как раз зрелый христианин должен проявить самообладание и твердость и сказать: «Лучше уж быть голодным, но по воле Божьей, чем принять то, что ты предлагаешь. Быть, может быть, сытым, но вне его воли». Все, что дает Господь, это благо. Помню рассказ одного пастора, который рассказывал, что пришла к нему одна сестра, и проводил он с ней консультацию добрачную. Ну, сестра желала выйти замуж и была уже в определенном возрасте. И вот он стал у нее спрашивать, почему она хочет выйти замуж. И она говорит: ну, для того, чтобы иметь молитвенное общение. Он говорит: ну, для этого есть молитвенные группы. Для того, чтобы завести детей, была вторая ее причина. Он говорит: ну, вы могли бы и усыновить ребенка, не так ли? Ну, просто для того, чтобы иметь общение с близким человеком. Ну, для этого тоже есть другие возможности. И таким образом он привел ее к библейскому осознанию того, что является браком. Что тогда, когда мужчина и женщина по Божьей воле соединяются вместе, то по свидетельству Священного Писания в первой главе книги Бытия, 26-27 стихи, таким образом именно в них через это соединение проявляется образ Божий. По образу Божьему написано: «Создал их, мужчину и женщину». И вот она несколько раз прочитала этот стих, наконец она его поняла, и тогда пастор продолжает беседу с ней и спрашивает: а что, если вы не сможете иметь такого близкого молитвенного общения с вашим мужем, потому что, скажем, у него будет такая работа, и ему нужно будет подолгу находиться в рейсах или еще где-нибудь на работе? Вы не сможете, но, тем не менее, именно с ним Господь сделает так, что вы будете полностью отображать его образ. «А что, – продолжил он свою мысль, – если вы не сможете, может быть, даже детей иметь с ним, потому что у него не будет этой физиологической способности?» Женщина эта остановилась тогда, посмотрела на него и сказала: «Неужели он мне такого подсунет?» Вот она наша психология, вот оно наше мышление. Оказывается, мы не верим, что всякое даяние доброе и всякий дар совершенный действительно происходят от Господа. Мы напоминаем себе наших собственных детей, ведь мы знаем, очень часто мы желаем добра для нашего ребенка и пытаемся его остановить тогда, когда он не понимает, что с ним происходит. Но в это время ребенок может думать, что мы ему желаем зла, что мы хотим ему чего-то плохого. Известна история об одном человеке, который жил далеко от медицинской помощи. Его ребенок где-то поскользнулся в доме или во дворе и повредил себе яремную вену. Яремная вена проходит вот здесь, вот она несет отработанную кровь от головы через шею туда в сердце, и затем через сердце в легкие она наполняется обратно свежим кислородом и распространяется по всему телу. Яремная вена очень важна, и перебив ее, можно потерять много крови и в конце концов лишится жизни. Вот отец увидел, что ребенок поскользнулся, упал и повредил себе эту вену, и кровь хлыщет. И вот он берет этого ребенка, зажимает эту вену, быстро бежит в машину, садится и везет его поскорее в скорую помощь, в emergency, в больницу. Ну, ребенок не почувствовал особой боли, потому что здесь находится отец, держит его вот здесь, вот в этом месте. Но, конечно, были и другие повреждения тогда, когда он упал. И когда он прибыл туда, в больницу, то первым делом ребенок обратился к доктору и сказал: «Господин врач, посмотрите на мой палец. Вот здесь вот я загнал занозу, и она очень болит. Пожалуйста, помогите мне». то врач, вместо того, чтобы обратить внимание на эту, казалось бы, искреннюю и невинную просьбу ребенка, оттолкнул его палец и поспешил помочь именно вот этой вене, о которой даже ребенок не подозревал, потому что отец все это время сдерживал течение крови. Для ребенка это могло показаться грубым, непонятным, но в тот момент эти два мужчины отлично знали, что происходит, потому что его, этого ребенка, нужно было поскорее в реанимацию, под операционный нож, для того, чтобы поскорее навести порядок с той веной, которая была перебита. Мы тоже похожи зачастую на этого ребенка. Мы не знаем, что настоящее благо для нас. В другом месте апостол говорит, что мы не знаем даже о чем молиться, потому что не знаем волю Божью для нас. Но мы должны помнить, что Бог не играет с нами в кошки-мышки. Он не просто дарует нам благословения просто для того, чтобы потом их, скажем, забрать. Он не просто вначале ведет нас по ровной и прямой дороге для того, чтобы потом посмотреть, как мы будем падать. В нем написано в этом отрывке, нет ни изменения, ни тени перемены. Он один и тот же. И даже тогда, когда мы остаемся неверными, Он остается верным к нам. И Его благорасположение, Его милость и благость, они открыты к нам. Мы можем себя чувствовать зачастую так, как когда-то чувствовал вот автор вот этой песни. Знаете, есть такая христианская песня «Косари на лугу размахались острыми косами». То есть эти жизненные обстоятельства или те, кто строят ковы против нас. Вот кажется, что вот-вот своими косами они нас как-то вот собьют, как-то срежут. А что им Божий цветок? Им бы сделать работу свою. А вот себя представляем как этого маленького, такого беззащитного Божьего цветка. И вот там есть третий куплет, в котором автор доходит до таких мыслей. Он говорит, а иначе зачем ты поил меня дивными росами? Для чего показал мне, это он обращается к Богу, любовь и свою теплоту? Для чего ж ты наполнил меня чудо песнями, Господи? Неужели для того, чтобы бросить под ноги скоту? То есть мы, обращаясь к Богу, говорим, Господи, неужели не исполнится Твой план? И мы знаем, что такие молитвы есть, искренние молитвы мужей Божьих в Писании. Господи, ради Твоей славы соверши то-то и то-то. Но в то же время мы должны помнить и быть очень осторожными с Богом, чтобы не указывать Ему. Мы не имеем права, потому что Его замысел совершен, Его время совершенно, Его план совершен для нас. Итак, Иаков говорит о том, что нам нужно помнить, принять решение не обольщаться, бодрствовать. Второе решение – принять решение, что Бог всегда благ, несмотря ни на что, что с нами происходит. И третье – мы должны оглянуться назад и вспомнить о том, как Божья благодать до этого вела нас. Тогда, когда приходят искушения, испытания, когда нам трудно, посмотрим назад. До сего места довел нас Господь. Авен Езер вспомнил об этой истине. Здесь уместно вспомнить псалмы Давидовы. Многие из них построены именно по такой схеме. Вначале псалмопевец говорит о всех тех неурядицах и невзгодах, которые пришли на его душу. Сегодня, говорит он, мне трудно. Сегодня против меня воздымают разные ковы мои враги. Я не знаю, как из них выбраться. И даже кости мои ноют из-за того, что мне тесно в теле моем. Мы помним все эти очень образные и глубокие выражения. Но потом, где-то в середине псалма, мысль псалмопевца останавливается, и он говорит, «Но я знаю, что есть Господь». И здесь вместо того, чтобы сказать, «Господь изменит мои обстоятельства», или «Я верю, что Он немедленно вмешается», псалмопевец начинает черпать из прошлого. Он начинает просто вспоминать один за другим факты из жизни, которые он сам пережил, или из жизни израильского народа. И все это вместе с той доктриной, с тем пониманием, с тем учением и убеждением, что Господь вовеки тот же, что Он и сегодня способен проявить ту же самую силу. И вот эта истина способна произвести величайший переворот не в наших обстоятельствах, а в нашем отношении к этим обстоятельствам. И вот 18 стих. Мы все же еще находимся в послании Иакова, в 1 главе, 18 стихе. Здесь сказано, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». То есть, посмотрите, каким образом проходила ваша духовная жизнь, говорит Иаков. Да-да, именно тогда, когда об этом думать хочется меньше всего, когда, казалось бы, одолевают вещи, о которых нужно думать сейчас, экономический кризис, как выплатить все эти счета, как спасти моего погибающего сына, как выбраться из этой трудной ситуации, я попал в аварию или мои родственники нуждаются в помощи. Вот здесь-то как раз работает 18 стих, потому что если меня Господь уже спас, уже оправдал, Он восхотел это сделать. Он это решение принял еще тогда, когда меня в живых не было. Написано, Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Послание к Римлянам, 5 глава, 8 стих. Он запланировал это еще до создания мира. Он восхотел. У нас не было ничего, что было бы достойно любви, уважения, внимания к нам, и Господь мог бы пройти мимо. Но тем не менее Он восхотел, Он увидел в нас нечто, что привлекло Его. Не потому, что мы такие любвеобильные, а потому, что Он такой милостивый к нам. И Он родил словом истины нас. Итак, вот эти три факта. Первое – Его желание, Его простертая рука, Его инициатива, Божья инициатива к нам. Мы ответили на нее, и тогда Он родил нас словом истины. Это слово истины, Слово Божье, произвело в нас это рождение. Если одним словом Господь мог произвести такое глубинное изменение в нас, что сделать из нас, сотворить из нас, соткать вот это новое начало, новый народ, церковь свою, то неужели Он не поможет нам и в наших обстоятельствах? То есть вдруг мы обретаем эту небесную перспективу, вдруг мы одеваем эти небесные очки, очки веры, которые позволяют все видеть через небесный свет Божьей благодати, из вечной перспективы, и мы тогда способны отвечать на искушение. Как сказал некогда ребенок из воскресной школы, у него спросили, как ты борешься с искушениями? И он говорит, я знаю, что в моем сердце живет как бы два человека. Один – это ветхий Адам, а другой – Христос. И я знаю, что когда приходит искушение и стучится в мою дверь, то кто-то должен отворить. И я должен решить, кому я позволю отворить дверь. Если отворит ветхий Адам, то он обязательно упадет. Но если я позволю отворить Христу, если я прошу, чтобы Он встретился с искушением один на один, Христос всегда выходит победителем. Это наша новая природа. Он родил нас словом истины. У нас она есть, это новая природа. И именно тогда, когда обстоятельства жизни указывают на обратное, мы должны помнить о том, что у нас есть право и власть называться детьми Божьими. И последнее, о чем здесь говорится. Здесь сказано, и это тоже очень немаловажная истина, что в плане Божьем это не точка, что, оказывается, на нашем спасении все не заканчивается. Господь хотел и сделал это все для нас, Он восхотел, Он родил нас, Он спас нас, Он оправдал нас не просто для того, чтобы посадить на небесах, не просто для того, чтобы мы успокоились и теперь имели огромный арсенал борьбы с искушениями в нашей жизни, а для того, чтобы нас сделать некоторым начатком Его созданий. Слово «начаток» в Ветхом Завете означает, да, именно начаток, то есть первый плод. Мы помним, что тогда, когда были праздники первоплодов, праздники Пасхи, то самый лучший первый плод приносился Господу. Он приносился пред лицо Господне в храм, им потрясали, и это была лучшая жертва Господу в показание того, что если бы не милость Господня и если бы не Его благословение, то этих плодов вовсе не было бы. Самое лучшее Господу, в этом была идея. И поэтому тогда, когда здесь сказано, что мы призваны быть начатком Божьим, то это также означает, что Господь не просто начал свою жизнь в наших сердцах и в наших жизнях, Он хочет, чтобы из нас получилось самое лучшее. Первый плод был самым лучшим плодом. Нельзя было что-то увечное или с какими-то проблемами принести перед Господом. Так же и мы. То, что мы находимся среди верующих, указывает на то, что Господь самым лучшим образом желает преобразиться в нашей жизни и повлиять на жизнь других. Но это также и означает, что это только начаток. Господь, так же, как и после первого плода, желает, чтобы были другие плоды. И мы, будучи начатком, понимаем, что мы – это только начало Божьего чудесного, уже нового творения. За нами должны идти другие. Начаток – это значит, появится еще больше плодов. В 15 главе Евангелия от Иоанна Господь Иисус Христос говорит, что Он дарует нам спасение для того, чтобы мы шли и приносили много плода – И в этом и заключается цель Отца Небесного для нас. Итак, братья и сестры, вглядываясь в этот отрывок, давайте вновь оценим наше хождение перед Богом, особенно тогда, когда искушения приходят, а они обязательно приходят. Первое, не будем обольщаться. Наденем правильные очки веры, которые бы показали нам истинную, вечную, неприходящую реальность. Потому что все временное видимо, все видимое временно, но невидимое вечно. Мы должны помнить об этой реальности. Второе, о чем здесь говорится, нам нужно помнить о благости Божьей. О том, что бы ни посылал Он нам на нашем пути, все это благо, все это хорошо, все это совершенно. Это мы, духовные дети, еще этого просто не понимаем. И, наконец, третья истина о том, что тогда, когда мы общаемся с Господом, мы должны помнить, что Он уже сделал для нас. И это является огромнейшей поддержкой для нас. Итак, вспомним ту истину, которую в послании к римлянам для нас передал апостол Павел. В 8 главе, в 32 стихе он говорит: «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего». Тогда, когда жизненные испытания и искушения одолевают нас, вспомним, что мы уже имеем самые великие и непревзойденные благословения, потому что тот, кто имеет Сына, тот имеет все. Как с Ним, даровав нам победу в Иисусе Христе, самого Христа, доступ к Нему, общение с Ним, не дарует нам и всего. Слава Ему за эту неизреченную благодать и милость к нам. Аминь.